Ее отцом был лорд Натаниэл Чарльз Ротшильд, лондонский банкир, чье имя говорит само за себя. Ее брат, барон де Ротшильд, был известнейшим фанатиком джаза. Во время Второй мировой войны она, как Хемингуэй во время Первой мировой, водила санитарные машины и была участницей французского сопротивления. Она вышла замуж за героя сопротивления Жюля де Кёнгсвартера, ставшего позже послом Франции в Мексике. Но, влюбившись в джаз, она поселилась в Нью-Йорке в отеле для миллионеров «Стэн Хоуп» на 5-м авеню. У микрофона всепроникающей свободы Дмитрий Савицкий и 49 минут джаза. Разговор идет о Нике де Кёнигсвартер, подруге Чарли Птицы Паркера и Терлониуса Монка, покровительнице джазменов, пытавшейся по возможности помочь многим из них. Некоторые историки джаза предположительно называют сумму в 200 тысяч долларов, годовой бюджет Ники, выделяемый для друзей джазменов. Продолжение после рекламы «Двухминутки свободы». У микрофона ваш ДС и ваши же 49 минут джаза. Сегодня на ваших и наших частотах последняя, третья передача, посвященная Телониусу Сферу Монку. Инг, тема Монка. В 71 году Чарльз Роуз, Монк, Дизи Гиллеспи, Кей Уиндинг, Санни Стит, Эл МакКиббен и Арт Блейки отправились на гастроли. На афишах значилось «Гиганты джаза», и впереди были Япония, Новая Зеландия, Австралия, Израиль и старушка Европа. 14 ноября 1971 года гастроли закончились двумя концертами в лондонском театре «Нью Виктория». Продюсер Алан Бейтс заманил ритм-секцию в студию звукозаписи «Черного льва» и записал как сольные импровизации Монка, так и трио. Диски эти, три компакта в наши времена, получили название «Лондонской коллекции», и первый диск — это соло Монка. Отсюда и Blue Sphere, композиция самого The Sphere. Ваши ламповые и транзисторные настроены на волну свободы. В эфире еженедельные 49 минут джаза и ваш ДС. Ника де Феденсвартер гонялась с друзьями-джазменами в Гарлем на Роллс-Ройсе, подтягивая по дороге 20-летние виски из массивной золотой фляжки. Поздно ночью к ней на 5-й авеню, к ужасу администрации отеля, забредали те, кого мы нынче называем гигантами джаза. После того, как прикончены наркотиками и алкоголем, Чарли Паркер загнулся полулежа на диване, уставясь слепыми глазами на экран телевизора в ее салоне. Барон де Кёнигсвартер, с которым у Ники было 5 детей, развелся с ней. Ника не переживала. Она не только терпеть не могла барона и стиль его жизни и его окружения, но она даже и не понимала, как так получилось, что она вышла за него замуж. Ника была уже не молодой женщиной со слегка расплывшейся фигурой и умными большими глазами. Говорят, она была любовницей птицы. Говорят, Монка тоже. В любом случае, Ника и жена Монка Нелли были настоящими подругами. Нелли была благодарна баронессе за все, что она делала для Телониуса, которого либо нужно было вытаскивать из кутузки, либо лечить, либо прятать от собственных страхов. Монки жили в крошечной квартирке, и Телониус часто и надолго перебирался к Нике, зная, что ни о чем не нужно будет заботиться, и что все его желания будут осуществлены. Но, подчеркну, Монк нежно любил жену и заботился о ней, и переживал, когда в кармане была дырка, и что семью содержит не он, а сама Нелли, сгорбленная над швейной машинкой Зима. На фестивале в Монтерее, Калифорния, сентябрь 63 года. Чарли Роуз, тенор-саксофон, Монк Рояль, Джон Ор, контрабасы, Фрэнк Данлоп, ударные. Ника де Кёнигсвартер привела Монка, как в свое время Паркера, к доктору Фрейману, который лечил депрессию и истощение, вызванное алкоголизмом и наркотиками, уколами витаминов. Телониус должен был провести какое-то время в частной клинике, но для него это было абсолютно невыносимо, и он упросил Харри Коламби, который был его секретарем, шофером и импресарио, ускорить выписку. Харри, как многие другие близкие к Монку люди, отмечал, что Телониус вел себя вполне разумно и рационально, но, что правда, то правда, иногда его поведение становилось странным. Телониус лечился у многих врачей, но диагностика его состояний никогда не была опубликована. Наиболее опасным и для себя самого, и для друзей Монк был за рулем машины. Многие из его коллег, которых он однажды подвез куда-нибудь, наотрез отказывались ездить с ним впредь. Коламби вспоминает, что однажды, когда Монк вез его и Нелли в Бронкс, он вел машину как истинный безумец. Но Нелли считала, что Телониус вел машину как сумасшедший лишь потому, что в квартире за день до этого случился пожар, и Монк был расстроен. Увы, и продюсер Орен Киплиус, которого Монк повез как-то домой из Нью-Джерси, из студии Ван Гельдера, считал, что Монк всегда был опасен и более чем опасен за рулем. Перепады настроения, депрессия, неожиданная эйфория, заглатывание любых таблеток, которые Ника или друзья ему давали, обо всем этом вспомнили, когда Монк вдруг замолчал, улегся лицом к стенке, повернулся спиной к жизни. Solitude, одиночество Эллингтона и Деланжа, 55-й год. Несомненно, Монк страдал всю жизнь от одиночества. от одиночества, вызванного чудовищной застенчивостью, которая, в свою очередь, толкала его на странные жесты и подталкивала к любой химии, которая понижала психическое напряжение. Монг был одинок с людьми, которых он любил и которые его любили, и его конец – это одиночество в чистой форме, отказ от других. Время, однако, напомнит наше расписание. 49 минут джаза впервые свингуют в эфире на частотах свободы в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи. У микрофона ваш Дэвис. Несомненно, самое известное из всех сочинений Монка «Вокруг полночи». В данном случае запись 1958 года, сделанная в августе месяце в Five Spot Cafe в Нью-Йорке. Джонни Гриффин играл на тенор-саксофоне, Ахмед Абдул-Малик на контрабасе, Рой Хайнс на ударных и Телониус Фер на рояле. Диск Риверсайда «Мистериоза». Наш второй рекламный антракт. Микрофоны «Свободы ВАЖДС» и ваш же клуб 49. Сегодня в эфире третья заключительная передача о последнем периоде творчества пианиста Телониуса Сфера Монка. В документальном фильме «Straight No Chaser» сын Монка тут рассказывает о том, как было ужасно смотреть на отца и понимать, что он и понятия не имеет, что перед ним его сын. Нелли не скрывала от детей странности мужа. Она хотела, чтобы они уважали его таким, какой он есть. «Когда он может, — говорила она, — он заботится о вас и обо мне, и вы должны об этом помнить». Что еще смущало Тута, так это то, что его отец играл совсем иначе, чем его друзья-джазмены. У сына Монка ушли годы на то, чтобы понять, что его отец был гением. Тема Монка, с которым на этот раз играли Кенни Дорхэм, труба, Лу Дональдсон, альт, Лаки Томпсон, тенор, Нелсон Бойд, контрабас и Макс Роуч, ударные. Нью-Йорк, 30 мая 1952 года. Ансамбль нарочито не строит, создавая ощущение расползающейся музыкальной ткани. Почта. Должен признаться в том, что за последние недели я раз 15 переставлял компьютер и растерял тьму земель. Так что если кому-то я не ответил, прошу прощения. Надеюсь, что мой НЭК будет в дальнейшем вести себя лучше. А теперь адреса. 49 минут джаза, радио «Свобода», Старокиминский переулок 13, Москва 103-006. Имейлы «Савицкий, все с точками, собака, нус, nbos.fr, Франция». Блэс Лесли Гурс писала в биографии Монка, цитирую: «Если Монк и принимал разнообразные наркотики, то либо для того, чтобы почувствовать, что он принадлежит братству музыкантов, либо для того, чтобы разогнать депрессию и забыть о трудностях карьеры, и, скорее всего, это и была его настоящая мотивировка, либо, в добавление к перечисленному, для того, чтобы проэкспериментировать с чувствами». Но Монк был слишком хрупок, слишком чувствителен, слишком занят интеллектуальным и музыкальным поиском, чтобы выдержать давление наркотиков. Амфетамины, которые он принимал, усложняли или даже исключали подчас возможность для него контакта с каждодневной реальностью. Конец цитаты. Никто никогда не смог доказать, что Монк был посвященным суфизму, что он был суфи. Но внешне, когда он вдруг оставлял рояль и начинал кружиться по сцене в явном танце дервиша, то же самое он делал в холле отеля Стэнхоп, можно было подумать, что он пытается войти в священный транс. Скорее всего, транс был иных свойств. «Sweet and Lovely» – «Сладкие и милые» Тобиаса и Эрнхейма, «Monk» с Чарли Роузом на теноре, Джоном Ор на контрабасе и Фрэнки Данлопом на ударных. Диск «Мечта Монка», декабрь 1962 года. По части репертуара Монк был человеком весьма консервативным. Он в 90 случаях из 100 предпочитал играть собственные вещи. А так как он был менее плодовит, чем, скажем, Эллингтон, он одаривал публику новинками нечасто. Но он всегда с удовольствием играл свой небольшой изысканный репертуар. «Ruby My Dear», «Well You Needn't», «Вокруг полночи», «Кто знает настроение Монка», «Off Minor», «Blue Monk», «Эпистрофи», «Закат Снелли», «Мистериоза», «Доказательства», «Пифходит Бат», «Нати», «Шаффл Бойл», «Индюшка с начинкой», «Крест-накрест», «Я имею в виду тебя», «Light Blue», «Trinkle Trinkle», «Little Rooty Tooty», «Функционально», «Blue Monk», «Blue Hawk», «Панонико», «Размышления», «Круглые огни», «Skippy», «Let's Cool One». Любимые и постоянно записываемые и перезаписываемые композиции Монка ограничиваются двузначной цифрой. Эллингтона и Тизела, Монк, Рояль, Оскар Петтифорд, контрабасы и Кенни Клук Кларк, ударные. Последняя запись Монка датирована 12 ноября 1971 года, последний концерт 1976 годом. К этому моменту Монк переехал в загородный дом Ники, Уихокин. Нелли вспоминала, что Монк отказался от гонорара в 100 тысяч долларов за 10 концертов, сказал, что мало. Он валялся в постели целыми днями, одетый в костюм, иногда включая и шляпу. В просвете двери в салоне был виден рояль, залитый светом. Окна салона выходили на реку, на Гудзон. Иногда молодой пианист Джоэл Форестер играл что-нибудь для Монка, если то, что он играл, нравилось пианисту, дверь приоткрывалась шире. Ника делала все, что могла, чтобы вытащить Монка из душевного оцепенения, но он становился все больше похож на аутиста. Он по-настоящему и окончательно вывалился из реальности. реальности. Многие думали, что он притворяется, играет. Многие, что он доигрался. Нелли считала, что Монк принимает слишком много лекарств и наркотиков. Доктор Эверетт Дулин считал, что когда Монку было 20-30 лет, он был настолько сосредоточен на сочинении музыки, что это занимало все его существо. Каждодневность была размыта. Он и тогда был похож на человека, оставившего реальность. Но главное, ему нравилось в это играть. Позднее ему нравилось быть уникумом, нравилось привлекать к себе внимание, интерес, восторг. В поздние годы, считал Дулин, Монк страдал от истощения нервной системы, и это было связано с наркотиками. Финишная прямая 49 «Волны свободы» и ваш ДС. Стив Лейси в 81 году попробовал разбудить Монка. Он приехал к Нике Уихокин и несколько часов говорил с Монком, или, как пишет Лесли Гурс, говорил в сторону Монка. Монк не отвечал и лишь в конце просветлело сказал несколько слов. «Но это был Монк, которого я не знал», — вспоминал Лейси. Аноника, Ника, соло на сопрано-саксофоне Стива Лейси. Его диск 85 года «Только Монк». В феврале 82 года Монка пришлось госпитализировать. Нелли утверждала, что он с ней разговаривал, но священник, который трижды навещал его, Джон Дженсел, сказал, что Монк был нем и находился в коме, последовавшей за инсультом. 17 февраля Монк скончался. Его отпевали в церкви джазменов, в церкви Святого Петра на 54-й улице и Лексингтон в Манхэттене. Вот, наверное, и все о последнем периоде жизни великого и странного, любимого и одинокого, счастливого и несчастного Телониуса Сфера Монка. Звукорежиссер 49-й Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. Мы оставляем вас с Монком, играющим в пустом зале Сан-Франциского театра свое посвящение Нике де Кёнигсвартер по Монке. Всех благ, до следующей недели. Чао, бай-бай. Thank you.